Итак, Иов закончил свою последнюю, девятую, небывалую речь. И, как сказано, упокоился Иов в словах. Итак, упокоился Иов в словах. Умолчали же и три друга его. Иов упокоился, ибо он был разгневан. Вот если помните, первую речь Иов закончил словами. Не умирился, не умолчал, не упокоился, пришел ко мне гнев. Иов выговорил свой гнев. Теперь, после исповедания, Иов упокоился, а его друзья умолкли, умолчали, ибо не знали, что сказать. Итак, вот на чем завершился диалог Иова и его трех друзей в греческом тексте. Умолчали же и три друга его еще пререкать Иову, ибо Иов был прав пред ними. Все-таки богословы. Вот когда Иов произнес свое исповедание, когда он предъявил свое сердце, друзья умолчали пререкать Иову, ибо Иов был прав пред ними. Так Елифаз, Вилдат и Сафар оценили последнюю речь Иова. Он убедил их в своей правоте. То есть после его необыкновенной речи они уже не могли говорить. Вот так по Септуагинте. Это в Септуагинте так, и в сирийском переводе так, и у Симаха так, и один из еврейских манускриптов дает именно этот смысл. Масорецкий текст дает противоположный смысл. Но смысл тот, что Иов был прав в глазах своих. Вот масорецкий текст. И упокоились те три человека отвечать Иову, ибо он был прав в глазах своих. То есть они сочли бесполезным с Иовом спорить, потому что он упрямый. Вот, однако Елиуй свидетельствует далее, что друзья Иова ужаснулись от его речи и не нашли, что отвечать ему. Это будет сейчас сказано. Они ужаснулись, не ответили уже, отпали от словес своих. Вот, а те, кто ужаснулся, как можно сказать, что они упокоились? Или выслушать девятую речь Иова можно с пониманием и почить. То есть, в масорецком тексте завершающая оценка диалога Иова и трех его собеседников имеет тенденцию, которую мы наблюдали уже в последней 42 главе в развязке. То есть, это принижение правоты Иова и соответственное ослабление неправоты его друзей. То есть, по Септуагинте еще раз, умолчали же и те три друга его еще пререкать Иову, ибо Иов был прав пред ними. Вот так. Ничего можно было сказать. Вступает новое действующее лицо. Вступает с гневом. Потому что такое напряжение, такой диалог. Разгневался же Елиуй, сын Варахиила, вузитянин, из племени Рама овсетитийской страны. Вот какой-то объявился вдруг после того, когда все, один упокоился, другие умолчали, вот объявляется какой-то Елиуй, вот сын Варахиила, вузитянин, овсетитийской страны. Вот вопрос, который волновал всех исследователей книги Иова. Кто такой Елиуй? Откуда он взялся? Ведь до этого он нигде не упомянут. Рассмотрим этот вопрос. Значит, Елиуй, Элиху по-еврейски, значит, имя, которое встречается в истории Израиля. Таков был предок Самуила. Такое вот имя упоминается в первой книге царств, в первой главе и в первом стихе. Элиху означает «Бог мой он». Имя отца Елиуя, значит, по-еврейски «барахел», больше нигде не встречается. Но он был вузитянин. То есть Елиуй мог происходить от вуза, а вуз был племянником Авраама. То есть вуз был сыном Нахора, брата Авраама, а старшим братом вуза был Уц, по имени которого названа страна, земля Уц или Усетида, Овсетида. То есть, где происходит действие книги. Елиуй таким образом мог быть родственником Иову и его земляком. Вот это вот зафиксируем, да? То есть, Елиуй мог быть, вот судя по тем сведениям, которые дает нам книга, он мог быть родственником Иову и его земляком. Вот поскольку Елиуй жил в той же стране, что Иов, книга не упоминает о его приходе. Наряду с царями и властителями других стран. Вот Елифаз, Вилдат, Сафар, они откуда-то пришли, а Елиуй здесь жил. О нем и не упомянут. Если Елиуй не упоминается в начале книги, поскольку он был жителем земли Уц или Афсетиды, то можно предполагать, что кроме него, рядом с Иовом и тремя царями, были и другие слушатели. То есть спор Иова и трех друзей мог быть прилюдным. Смотрите, совсем другая обстановка. То есть, если это и был диалог между друзьями, он таким и был, между друзьями, то он мог быть публичным. Вот Елиуй как раз из публики, которая слушала этот диалог. Возникали недоумения, откуда Елиуй вообще взялся, его речь считали позднейшей вставкой. Вот это библейская критика очень любит делать. Имеет смелость различать, что есть оригинальный текст, а что есть вставки. Вот нам предстоит убедиться, что речь Елиуя – это органическая часть книги Иова и никакая не позднейшая вставка. Итак, это 32 глава. «Разгневался же Елиуй, сын Варахиила, вузитянин, из племени Рама афсетитийской страны, разгневался на Иова весьма за то, что он объявил себя правым пред Господом. И на трех друзей разгневался весьма за то, что не смогли отвечать против Иова». Я прервусь, потому что иначе вы не поймете, о чем речь. Итак, значит, Елиуй разгневался на Иова весьма за то, что он объявил себя правым пред Господом. Масоретский текст сильней. За то, что он оправдывал себя, душу свою, больше, чем Бога Элохим. Только так воспринял Елиуй речи Иова. То есть он не мог не возмутиться. «И на трех друзей разгневался весьма за то, что не смогли отвечать против Иова, хотя и полагали, что он нечестив». Это так в греческом тексте, и он, конечно, вот в данном случае греческий текст не годится для понимания того, что происходило. Смысл в другом. В греческом тексте «они обвинили Иова». Следует понимать «обвинили Бога». То есть на письме такого рода словосочетания допускались. Нельзя было сказать «обвинили Бога». То есть на письме такого рода словосочетания заменяли. Имя Бог заменяли на другое имя. Это называлось «исправление писцов». И специальные пометки были в еврейских изданиях Библии. То есть Елиуй разгневался на трех друзей за то, что они своим молчанием признали правоту Иова в его споре с Богом и тем обвинили Бога. А слово «Бог» взяли и заменили на слово «Иов». И сделали пометочку. Вот так надо понимать. Писать так просто нельзя. Вот такой стиль письма и мышления. Елиуй же терпел дать ответ Иову, ибо трое других были старше его днями. И увидел Елиуй, что нет ответа в устах трех мужей, и возъярился гнев его. Вот сейчас вступает Елиуй, и так сказано, возъярился гнев его. И заметим, что вот возъярился-то возъярился, и гнев-то гнев, но Елиуй в гневе таком яром ведет себя мудро, и он прямо вдохновлен Богом. Елиуй скажет значительную речь. Когда Господь разрешал спор Иова и друзей, вот Господь почему-то ни слова не сказал про Елиуя. Мы уже с вами читали, если помните, сказал Господь Елифазу фимонитянину: «Согрешил ты и оба друга твои, ибо не глаголали вы предо мною ничего истинного, как раб мой Иов». То есть нечто истинное сказал Иов, ничего истинного не сказали три его друга. А что Елиуй? Вот почему Господь, в конце уже диалога, уже развязка, почему Господь ничего не сказал Елиуе? Думается, что ответ такой. Если вот правильно вопрос поставить, в связи с какими событиями и какими персонажами священной истории стоит Елиуй и его гневные речи? Вот такая постановка вопроса, и правильный ответ принадлежит исследователю Козыреву. Вот так он просто говорит, и я его процитирую. Образ Теофании, то есть богоявления, в книге Иова соответствует порядку самораскрытия Бога в истории. Это тот порядок, который был указан пророку Илии перед явлением ему Господа на Хариве. Вот так написано в третьей книге Царств. Смотрите. Значит, как Господь себя являет. «И вот Яхве пройдет, и ветер, или дух, и ветер, дух, великий и сильный, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред лицом Яхве, и не в ветре Яхве». Это первое. «И после ветра землетрясение, и не в трясении Яхве». 22. «И после трясения огонь, и не в огне Яхве, и после огня глаз тишины тонкой, и там Господь». То есть первое явление Божье в книге Иова, если помните, да? Так, давайте вспоминать. Вот Господь явился в книге Иова дважды. Он два раза начинал с Иовом говорить. Вот первое явление Божье в книге Иова было сквозь бурю облака, а второе из облака. То есть второе богоявление было тихое. А вот первое, когда вот сквозь бурю облака, оно было грозовое, с сотрясением и огнем. А до него, пред Богом, должен был идти сильный ветер, сокрушающий скалы. Вот этим сокрушителем, предтечей Господню в книге выступает Елеой. То есть он приходит, если угодно, в духе и в силе Илии. То есть перед тем, как Господь явился грозный, а потом Господь явился тихий, перед этим должен был прийти предтеча в духе и силе Илии. Это как ветер великий и сильный, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред лицом Яхве. Он должен был вот таким быть. То есть он должен предшествовать явлению Господа. И вот в Илии, так же как в Илье и в Иоанне Предтечи, в нем преобладает дух ревности о Боге, дух гнева и обличения. И, кстати, имя Елиуй, Элиху, означает «Он мой Бог», прямо указывает на имя Илья, Ильях. Яхве есть Бог. Элиху и Ильях. То есть, как Илья, короче говоря, как предтеча явления Господня, является Елиуй. Поэтому Елиуй, он не участник диалога. Он не спорит, не рассуждает, не убеждает. Он, вот хочется вам послушать, как он говорит, как предтеча, который готовит явление Яхве и его речи. И поэтому в финале Господь ничего не сказал об Елиуе. Елиуй не участник диалога. Так, читая вот речь Елиуя, обрати внимание на то, что в ней нет ничего кардинально нового. То есть Елиуй движется в кругу идей, которые уже были высказаны. И прежде всего Иовом. Елиуй как предтеча грозен. Елиуй пророк. Но и он человек. Прежде чем явится Господь, речи Господа, первая сквозь бурю облака, грозная, вторая из облака, тихая. Но прежде чем явится Господь, человек должен сказать. Но человек вот в этом каком-то особом качестве, как предтечи Господень. Перед Господом человек будет обличать человеков. То есть Богу угодно, чтобы человек научался от человека. Это важная мысль. Перед тем, как начнет говорить Господь, должен еще какой-то быть, ну, особый человек, который придет и скажет, то он предтеча. Человек научается от человека. И в речи Елиуя нет ничего кардинально нового, но обратим внимание на то, как говорит Елиуй. Вот сейчас я по нашему обычаю, я перескажу кратко содержание в речи, а потом будем его читать. Первое. Елиуй говорит, наученный мудрости не от опыта жизни. Вот можно быть наученным мудрости от опыта жизни, от времени, от старших, от традиций. Нет. Елиуй говорит от Господа, от дыхания Господа, от духа Господа, что в человеке. Дальше. Елиуй говорит от такой полноты сердца, что не говорить ему нельзя. Но, между прочим, так же, как Иову. Вот Иов говорил «из недра кипящего». Елиуй говорит «из кипящей утробы, что грозит прорваться». То есть просто не говорить нельзя. Так, дальше. Вот интересный момент. Все истинное, что Иов говорил, может быть повторено с другим чувством и смыслом. И другим человеком. Но тоже говорил Иов. И тоже повторит другой человек. Но с другим чувством и отчасти другим смыслом. Почему? Потому что истина должна еще раз прозвучать. Ибо только там, где двое или трое говорят истины, там премудрость. В одиночку, когда Иов говорит, его слова не имеют значения. А вот когда другой человек говорит то же самое, спорит с ним, эти слова вдруг приобретают другой объем. потому что там, в этих словах, живет премудрость. Дальше. Елиуй Иову не уступает в дерзновении. Он как бы говорит, ты искал посредника, чтобы судиться с Богом. А судись со мной. Ты чист в словах, и я чист в своих словах. Вот давай поговорим. Дальше. Иов говорил со страхом Божьим, а Елиуй... Да, Елиуй тут идет дальше, как бы. Он предлагает теодицею. Совершенно особого рода. Теодицея – это оправдание Бога, особая богословская дисциплина. Теодицею – как восхваление Бога пред лицом Авадона. Вот восхвали Бога пред лицом Авадона. То есть это самое бездна преисподняя. Дальше. Елиуй говорит, как лично спасенный Богом. Вот когда это все Елиуй скажет, тогда происходит какой-то необыкновенный, так сказать, прорыв, и Елиуй начинает пророчествовать. И на этом он закончит. Такое вот такое содержание речи Елиуя. Вот нам вот надо предстоит это прочитать. Начнем читать речь Елиуя. Это 32 глава, 7 стих. Значит, когда Елиуй слушал речи старших, он думал так. Я сказал, имеется в виду про себя, это время говорит. Во многих годах они ведали мудрость. То есть это очень важный момент. Так или иначе, в той или другой степени, все участники ссылаются на традицию, на то, что мудрость передается от рода к роду. Так говорил Вилдат. Вопроси род первый, исследуй мудрость по роду отцов. Иов также говорит, во многом времени мудрость, во многом житии знания. Ну, вот такая, понимаете, вот есть такой способ умудряться, то есть быть приобщенным традицию. То есть человеку необходимо знать свое родословие до первого рода, как Вилдат говорит. Вопроси же род первый. Это значит, до Адама и других сынов Божьих. То есть надо уметь хранить предания отцов. Это как бы опора для человека, для того, чтобы он научился мудрости. Однако, так вот пишет греческий богослов, современный, совершенно справедливо пишет, традиция не просто передается от поколения к поколению, она всякий раз проживается заново, вновь обретается в действии духа. Вот тогда традиция живет. Она всякий раз проживается заново, вновь обретается в действии духа. А вот традиция, которая придерживается мудрости отцов, предания старцев, не просто сама по себе недостаточно. Эта традиция отвергнет Мессию. Так Христос ответил на вопрос фарисеев. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Христос ответил, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Вот Елиуй начинает с того, что я молчал, потому что думал, что говорит мудрость, что традиция живая, что в вас не просто говорит форма, а что вы все это прожили, пропустили через себя. Так вот, говорит Елиуй, я буду говорить не от мудрости старцев и не от предания. Он прямо начинает от создания человеков. Это его отправная точка. Чтобы мы поняли его слова, откуда начинает Елиуй, надо с книгой Бытия справиться. Это Бытие, 2 глава, 7 стих. «И слепил Бог человека прах от земли и вдунул в лицо его дыхание жизни». И быть человек душою живой. Вот дыхание жизни, нешама, это действие в человеке духа животворящего. Вот дыхание жизни, вот есть в человеке, оно от Бога. То есть от сотворения человек принял животворящее и вразумляющее словесное действие Духа Божьего. И в ветхозаветных текстах, которые говорят о сотворении человека, везде читается мысль, что Бог – Создатель, животворящий дух и божественное слово, эти три действовали совместно. Бог – Создатель, дух животворящий и божественное слово. Эти действовали совместно. Но в христианстве эта истина прямо утверждается. В Ветхом Завете она прочитывается. И вот откуда черпает Елиуй. Но дух, рух, но дух, еще раз, смотрите, говорит, традиция, да, я терпел и ждал, я ей привержен. Сам. Но с этого нельзя отправляться в таком разговоре. Он говорит теперь о том, откуда он говорит. Но он как говорит, как притеча. Но дух, он в человеке. И дыхание нешама, и дыхание Шаддая вразумляет человеков. Дух есть в человеках, дыхание Вседержителя научающее. Я полон словес, ибо дух утробы убивает меня. Утроба же моя, как мех, завязанный вина бродящего, или как дыхало кузнечное прорвано, возглаголю, да упокоюсь, открыв уста. Да не постыжусь человека, ниже и бренного посрамлюсь. Не ведаю лицеприятия, а если нет, да и меня моль поест. Что тут можно сказать? Да и меня моль поест. Ну, давайте прокомментируем это. В книге Иова моль – это символ эфемерности. У пророка Исаии поедение молью – это такое вот совершенное истление, то есть превращение в труху. Вот все вы, как риза, обещаете, будто моль поела вас. «Да упокоюсь», – говорит Елеуи. То есть настала очередь Елеуя говорить во гневе до тех пор, пока он не достигнет упокоения. Интересный смысл в еврейском тексте. «Да возглаголю, и продых мне будет». Какой-то, знаете, продых. Вот такой продых, кстати, имел Саул. Продых ему бывал, когда от него отступал мучивший его дух. То есть, смотрите, какая мощь живет в Елеуе словесная. Когда слова давят его изнутри, вот он продыха ждет. Нельзя человеку не говорить. И он вступает в поединок с Иовом, Елеуй. Иов говорил: молитва моя чиста. Елеуй уравнивает себя с Иовом. Он говорит: я чист сердцем в этих словах, которые я говорю, потому что они от духа. Вот что говорит Елеуй. Чисто сердце мое в словах. Знание уст моих уразумеет чистое дух Божий, сотворивший меня, дыхание Вседержителя, поучающее меня. Стань, Иов, против меня, и я против тебя. Избрение ты устроен. Так и я. От того же самого вещества мы устроены. Ни страх мой тебя не сметет, ни же рука моя тяжела на тебе будет. Ты говоришь: чист есмь, не согрешающий, непорочен есмь, ибо не беззаконовал. Однако он, Бог, укорение на меня нашел. Господь полагает меня как противника себе. Ну, собственно говоря, что происходит на наших глазах? Вызов на поединок, вызов на суд. То есть Иов судился с Богом, зная, что он неправ. А Елеуй говорит: судись со мной. Вот когда мы слушаем речь Елеуя против Иова, мы должны понимать, что эта речь не против Иова. Еще раз. Иов судился с Богом и знал о себе, что неправ. И стоило ему помыслить, что нет того, кто бы взвесил его страдания, как Иов только такое помышлял, так Иов тут же уязвлялся страхом Божьим. То есть, посмотрите, речь Елеуя – это поток согласных с Иовом речей, направленных против Иова. Вдумайтесь, да? Что говорит Елеуй? Это речи, которые направлены против Иова и согласны с тем, что говорил Иов. Вот мудрые иногда так разговаривают друг с другом пред Богом. То есть энергия речи Иова встретилась сама с собой. И его мысль обрела настоящий объем. Потому что где двое или трое собраны во имя Божье, там премудрость.